Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Здравствуйте. Сегодня вместе с нами и с вами этот час, этот светлый вечер проведет протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, проповедник, миссионер. Отец Олег, здравствуйте.
Здравствуйте.
Интересная тема у нас с вами сегодня. Мы часто слышим, я даже не хочу сейчас говорить у протестантов, потому что протестантов великое множество, кто-то называет церкви, которые в 90-е, начало 2000-х практически в каждом маленьком городке у нас появлялись протестантскими, кто-то называет это сектами, но так или иначе, очень часто от людей, посещающих эти храмы, от людей, которые там проповедуют, можно слышать такие фразы, как «Иисус любит тебя», «Бог любит тебя», это уже стало предметом таких, знаете, шуточек, да, за последние 20 лет, когда речь заходит о таких церквях, о таких местах, молитвенных домах, действительно, все начинают как-то улыбаться, шутить с таким сарказмом, «Бог любит тебя, Иисус любит тебя». Но ведь это же правда, ведь нельзя, наверное, упрекнуть наших братьев в том, что Бог там кого-то не любит, или Иисус кого-то не любит, как еще по-другому говорят. А давайте разберемся, что же это такое, в чем здесь загвоздка? Может быть, ее, в общем, и нет совсем?
Мне кажется, что проблема заключается в том, что протестантский, точнее, неопротестантский христоцентризм, он иногда граничит с каким-то полуарианством, когда Христа и, следовательно, Бога воспринимают как существо, с которым можно пойти там на матч «Спартака», «Динамо», или там вместе пойти там на дискотеку, поговорить, пообщаться.
Но многие это зримо так и воспринимают. Если посмотреть какие-нибудь американские мультфильмы, а там это зачастую прямо и показано.
Да, но когда мы говорим, о Боге, именно как о безначальном, то совершенно очевидно, что в Боге нету любви, вот в страстном понимании этого слова, любовь. Потому что в Боге нет никаких страстей. А любовь – это страсть, это выбор между кем-то и кем-то, это некое такое предпочтение. Следовательно, божественная любовь – это нечто другое. Далее, любовь, гнев, печаль и тому подобное – все это одно как бы противостоит одно другому, но одно без другого как бы не существует. Но гнев и печаль не должно приписывать Богу, исключительно если только метафорические. Поэтому, когда мы говорим о божественной любви, то мы должны иметь в виду бесстрастную божественную любовь, которая она превозносится вот над нашим, любым нашим человеческим рассуждением о любви. Если мы там 10 человек на улице остановим и зададим каждому один и тот же вопрос, что такое любовь, мы получим 10 самых разных ответов, включая самые какие-то экзотические. Дионисий Ареопагит, например, писал, что любовь есть соединяющая и особенным образом смешивающая сила. То есть любовь – это некое движение. А любовь, возможно, между обусловленными личностями. Но нельзя любить там электричество, камень. Можно признавать это чем-то таким удобным для себя в какой-то ситуации. Но не более того.
Можно же любить природу.
Да, но опять же, скажем так, себя в природе. Mm-hmm. Когда человек оказывается на природе, он чувствует себя очень хорошо, он расслабляется. А абстрактно любить какую-то березку на краю леса, рядом с озером, это немножко непонятно.
Ну, почему же?
А мне кажется, вот очень важно, когда мы говорим о божественной любви, не забывать о том, что Бог не изменяем. А если Бог не изменяем, а все, что изменяется, оно изменяется или в худшую сторону, или в лучшую. Бог не может изменяться в лучшую сторону, потому что он уже есть совершенство, тем более в худшую, потому что он есть все совершенства, он превознесен над всем своим творением.
Ну, а простите, вот даже на таком, может быть, очень человеческом уровне могут же возразить, что хорошо, я иду на матч «Спартака», что рядом со мной Бога нет, или я иду на дискотеку, что Бог отсутствует в этот момент?
А Бог в христианском понимании, в понимании христианской теологии, он вездесущ. Но будучи вездесущим, хотя он является творцом всего материального мира, он нигде не соединился с материей. То есть он не стал частью этого материального мира, будучи тем, который проницает собой все и вся. Как свет солнечных лучей, например, он распространяется на самые разные предметы, но никак солнечные лучи не оскверняются, если они отражаются от лужи, например, какой-нибудь грязной. Это вот именно то, что касается божественного бесстрастия. Но в то же время Евангелие от Иоанна 4:16 сказано: «Бог есть любовь». Бог есть любовь. Конечно, здесь речь идет не о любви, вот, сугубо в таком человеческом понимании. Божественная любовь – что-то другое. И когда мы хотим в Библии найти ответ на этот вопрос, а что такое божественная любовь, мы находим очень интересный текст, это послание к Колоссянам, 3 глава, 14 стих, где сказано: «Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Вот это отличие божественной любви от любых каких-то наших представлений, рассуждений о любви как таковой. Божественная любовь – это совокупное совершенство. Это такое состояние, когда божественное правосудие, божественное милосердие, они уравновешены. И если мы читаем, например, Библию, то весь библейский сюжет от сотворения мира до конца человеческой истории – он осуществляется между двумя именами Бога. Это славяно-русское «Бог» и славяно-русское «Господь». Так вот, славяно-русское «Господь» – это выражение божественной любви.
Почему?
В отношении Создателя, по отношению к тварному миру. Я объясню, почему. Во-первых, экзегеты обратили внимание на то, что когда Бог общается со своими, с верующими, то здесь, как правило, стоит это слово «Господь, Господь, Господь». А когда Бог общается, скажем так, не со своими, или действует в мире природы, где проявление милосердия как бы и не нужно, тут действуют законы природы, здесь славяно-русское «Бог, Бог, Бог».
А получается, мы тоже должны как-то разделять, когда мы в диалоге с кем-то употребляем где-то Господь, где-то Бог, где-то Господь, Бог?
Но сейчас мы как бы не придаем такого значения этому, но реально Господь – это переведенные септуагинты, то, как по-гречески звучит «кириос», а «кириос» – это переведенное с еврейского текста четырехбуквенное имя Бога, которое указывает на божественное милосердие. Равно как и «бог» славяно-русское – это перевод греческого «феус» из септуагинты, а «феус» из септуагинты – это перевод «элогим», а «элогим» прямо так переводится – «судьи». Вот в контексте Ветхого Завета это имя Божие, оно может быть прочитано просто как судьи, как правосудное, и в таком контексте оно встречается. Таким образом, Бог действует в этом мире, как будто у Бога есть правая и левая рука. Ну так, метафорически, если рассуждать, Карл Барт предлагал такую модель, и он говорил, что божественное «да», это, скажем так, правая рука Бога, всегда предполагает и божественное «нет». Равно как и божественное «нет», это, скажем так, метафорическая левая рука Бога, она все-таки предполагает и божественное «да». То есть Господь действует в этом мире как правосудный и как милосердный. Помните, такой текст есть: «Суд и милость встретились и облобызались». То есть, когда мы видим сочетание двух имен Бога, Господь – Бог, это самая благоприятная ситуация. Божественное милосердие и правосудие уравновешены, никто не злоупотребляет божественным милосердием и не оскорбляет божественное правосудие. Так вот, когда мы говорим о божественной любви как о совокупности совершенств, это соответствие тому гармоническому равновесию, которое проявляется в действиях Бога, как по отношению к своим и чужим. Бог бесстрастен. Сказано, Он посылает свет солнца на праведных и на неправедных. Он дождем дождит на праведных и на неправедных. Но в то же время Господь ждет нашего ответа на Его призыв. И вот у Августина, например, мы можем найти такие слова: «Люби и делай, что хочешь».
Да, конечно, кстати, очень многие их употребляют в свою пользу.
Да, ну, конечно же, речь-то идет не просто о любви, там, каждый выскажется, что он имеет в виду. Нет, люби вот этой любовью, которая есть совокупное совершенство, и делай все, что хочешь. То есть люби так, как Бог определил, что есть добро для человека, и ты делай это добро.
А это вообще доступно человеку?
А если человек это будет пытаться осуществить своими собственными силами, конечно, у него ничего не получится. Когда апостолы спросили, кто может спастись, Христос прямо ответил: человеком это невозможно. Но тут же добавил: но не Богу, ибо Богу все возможно. А вот любовь Божия, о которой мы сейчас рассуждаем, сказано: она излилась в сердца наши Духом Святым. Это божественная данность, которая делает и нас бесстрастными. Когда мы уподобляемся Богу, когда мы не просто любим любящих нас, ненавидим ненавидящих, когда мы начинаем любить наших врагов, благословлять проклинающих нас, молиться за обижающих нас. Вот это божественное бесстрастие выводит наше чувство любви из плоскости товарно-рыночных отношений в область такого божественного бесстрастия. Это любовь, которая не имеет оценочных каких-то моментов. Вот этого я люблю, вот он очень прыгает здорово. А с этим можно часами говорить там про Гегеля или что-то еще. Божественная любовь, она действительно бесстрастна. А любовь в человеческом понимании – это зачастую просто какая-то страсть, какая-то привязанность. Ну, вот одна женщина подходит ко мне в храме. И, ну, я вижу, она очень так по-мирски одета, и я никогда ее в храме не видел. И она говорит: я так люблю Иисуса Христа. А я ее спрашиваю: а какой смысл вы вкладываете вот в эти слова, что вы любите Христа? А она мне говорит: он такой молодой был, а его распяли. Я говорю: это не любовь, да, это жалость. И женщина просто перепутала одно чувство с другим.
Но можно же любить жалея. Ну, сейчас применительно к... Не применительно к отношениям, а применительно к человеку, который, скажем, погиб на войне.
Это очень хороший пример. Любить жалея. Но такая любовь фрагментарна.
Она фрагментарна.
А любить всегда. Может быть, у человека все хорошо, его не надо жалеть. Но не надо ему и завидовать. Давайте его любить. А у него возникли проблемы. Давайте продолжать его любить. Он сейчас идет хорошо, правильно поступает. А где-то он оступился. Мы не перестанем его любить даже тогда, когда он оступился. Поэтому разница между божественной любовью и такой сугубо человеческой, божественная любовь, она постоянная какая-то, скажем так, вот, действующая сила. Бог не меняет отношение к нам даже тогда, когда мы меняем отношение к Нему. Сказано: человек не верен, а Бог верен. Все обетования Божии, а они непреложны.
А любить — это значит, ну, например, переводя совсем в бытовую плоскость, это значит не делать замечаний, никак не оценивать поступки человека.
Любить — это значит уподобляться Богу, о котором сказано, что Бог есть любовь. Угу. Но божественная любовь в этом случае, она должна нами восприниматься не как некая такая страстная категория. Не как оценочная какая-то категория. Вот я взвесил там свои отношения вот по отношению к этому человеку, и я вот определился, достоин он моей любви или он недостоин моей любви. Вот этого оценочного не должно быть, потому что оценка – это страсть, а божественное бесстрастие – это реальность, когда Бог свет солнца посылает на праведных и на неправедных. Вот это нас уподобляет Создателю. А если это чувство мы не вытащим из плоскости товарно-рыночных отношений, будем любить любящих, ненавидеть ненавидящих, это как пластинка, которая заедает на одном месте. А Христос прямо говорит: если вы приветствуете только братьев ваших, а что вы особенного делаете? Не так ли поступают и язычники?
Я недавно была в одном храме на воскресной литургии, читала с Евангелия как раз про стадо свиней, бесов, которые вошли в стадо свиней. И в храм вошел молодой человек перед Евангелием. То есть он сначала подпевал хору, потом он передразнивал священника, прихожане стояли спокойно, молились, так даже доброжелательно на него смотрели. А я в этот храм первый раз в жизни пришла на службу, так сложилось. Меня удивила реакция. Ему единственное, что там сказали, потише, а так вот, ну, делай, что хочешь. Вот. И, ну, он все равно шумел, при этом очень извинялся перед детьми, утешал детей перед людьми, но все равно вот, ну, вот как-то очень странно себя вел. И потом, когда этот молодой человек уже на проповеди после литургии, когда священник рассказывал про, ну, про суть этого Евангелия, про то, как вот бывают люди одержимые, как Господь милостив, и, в общем, во время этой проповеди молодой человек просто взялся за икону, которая лежала за аналое, на аналое в центре храма, и было видно, что он как за якорь за нее держится изо всех сил, чтобы послушать эту проповедь. И вот меня... действительно, ну, наверное, это было правильное отношение. То есть, потому что сначала я смотрела немножко с удивлением. Ну как, ну шумит человек, ну вот он как бы во время службы, он там даже один раз матерное слово произнес. И на него вообще никто не реагирует из прихожан. То есть, ну,
может быть, они его знают?
Я никак не знаю. Ну, не реагирует. Вот это удивительно. Вот это вот оно?
Вот это и есть любовь. Ну, скорее всего, они его знают и находят для него извинение какое-то.
А потом сказали, что первый раз пришел.
Есть письма святителя Иоанна Златоуста к некому боярину Федору, который был бесноватый. И Златоуст ему пишет: «Ну, ты бесноватый, ну и что? Ты же любишь Христа и люби. Тебя смущает то, что в храме во время службы тебя дьявол бросает на пол. А если по городу идет человек, а кто-то его толкает, и он падает, кто виноват, тот, кто упал или тот, кто толкнул? Твоей вины никакой нет. То, что дьявол тебя ввергает на пол прямо в храме, это вина того, который это делает. А ты любил Господа и продолжай его любить».
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что протоиерей Олег Стеняев, клирик храма Рождества Иоанна Предтечи в Сокольниках, писатель, публицист, проповедник, миссионер, в гостях у программы «Светлый вечер». И вот я напомню, что мы говорим мы сегодня о любви Бога и разнице в представлениях об этой любви у разных людей, у разных христиан. Но вот здесь возникает вопрос: если Бог не изменяем, в чем мы ошибаемся или не ошибаемся вовсе, когда говорим про гнев Божий, например? Гнев же — это изменяемое состояние. Сегодня он есть, завтра его нет. Оно не может быть постоянным, в отличие от любви от той же.
А Библия, она разговаривает с нами на нашем человеческом языке. И это вот та реальность, в которой мы живем. Так вот, в Писании, например, есть такой текст: «Прежде чем они родились и сделали что-либо хорошее или плохое, Иакова я возлюбил, говорит Господь, а Исафа возненавидел». И вот есть очень интересные слова у блаженного Августина: «Бог любит все, что сделал, а между ними, всеми творениями, более всего тварей разумных, особенно же тех, кои суть сопричастники Сына Его Единородного». Конец цитаты. То есть Бог особым образом любит человеческую природу, воспринятую Словом Божьим, Логосом, в лице Христа, больше, нежели Он любит тех же ангелов, потому что ангельская природа не была воспринята Христом, а человеческая была воспринята. И сразу возникает вопрос: а что, разве Бог лицеприятен? Нет. Речь идет о том, что когда на божественную любовь мы отвечаем согласием, то любовь становится любовью. В том смысле, как мы в самом начале говорили, что любовь – это некое обусловленное чувство, возможно, между кем-то и кем-то. Вот это полноценный формат любви. А Бог, конечно, Он будет промышлять, заботиться о каждом человеке и посылать свет солнца на праведного и на неправедного. Но есть великое преимущество того, который отвечает согласием на божественную любовь. Он начинает жить, исходя из того, что вот есть эта реальность божественной любви, и у него возникает ответное чувство: что я могу сделать для Господа? И стремление начать жить, скажем так, духовной жизнью – это то, что мотивировано вот этим откровением «Бог меня любит». Но любит не в смысле, он меня избрал, это его оценочное отношение ко мне. Он все равно меня будет любить, там, соглашусь я с ним или нет. Но это любовь, которая ожидает нашего ответа. Ведь Библия говорит, что он стучит в дверь нашего сердца. И как мы ответим на этот его призыв?
Мне почему-то кажется, что у детей этот ответ происходит чаще. Или он просто более явно, зримо происходит?
Это совершенно вы четко сказали. Почему? Потому что ребенок находится в зависимом положении от родителей. А религиозное чувство предполагает осознание зависимости от Создателя. И ребенок свои взаимоотношения с родителями, он проецирует на свои взаимоотношения с Богом. Как отец и мать за него решают буквально все, что ему есть, как ему одеваться, как ему проводить день. Точно так же и Создатель, он объемлет все моменты нашего существования. Просто у ребенка вот есть эта икона перед глазами, родитель, отец, глава семьи, мать, наставница. И для него религиозное чувство, оно более естественно, чем для человека взрослого, который автономно от всех отделился и с родственниками не хочет знаться, и родителей редко навещает. Здесь уже какой-то такой эгоизм, замкнутый сам на себя и разрыв соборности. А вот смотрите, мы сегодня вспоминали слова из послания к Римлянам 5:5, потому что любовь Божия излилась Отца нашего Духом Святым, данным нам, а в послании к Галатам, 5 глава, 22-23 стих, перечисляется, что излито в наши сердца. Плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Вот это результаты, когда истинно божественная любовь, она прикасается к нашим сердцам, мы обретаем в себе действительно радость, умиротворение. А если какая-то порочная любовь, как действие страсти, касается нас, то тут и вместо радости – раздражение, вместо мира – агрессия, вместо долготерпения – нетерпение. То есть все совсем наоборот. Поэтому, как родители нам являют пример отеческой заботы, а сказано, что от Бога знаменуется всякое отечество и на небе, и на земле, так и Бог раскрывается перед нами, как заботливый отец, когда нас обучают словам главной христианской молитвы «Отче наш», и мы, отталкиваясь от своего понимания этого слова «отче», «отец», начинаем обращаться к Создателю, как к своему отцу, то есть какие-то семейственные отношения осознаем по отношению к нему. И в первом послании к Коринфянам 13:13 сказано: «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». Это три религиозные или теологические добродетели. Вера, надежда, любовь. Они очень взаимосвязаны. На самом деле, любовь в чистом таком божественном виде, она мало доступна для неверующего человека. И надежда едва ли состоится в жизни человека, который не уверовал, не принял серьезного служения, пережить какие-то перемены, возможные в его жизни, что они могут произойти от Бога.
Я думаю, что человек, который называет себя атеистом, с вами бы сейчас не согласился, потому что, ну как же, он скажет, хорошо, я, наверное, не очень представляю, что такое ваша любовь к Богу, божественная любовь, но надежда, так уж точно, есть у каждого человека. Может быть, оно тут онтологически просто разные понятия, но, тем не менее, надежда, она все равно выражается чем-то одним.
Я читал в одной книге, там рассказывалось о том, как умирал Вальтер Скотт, известный писатель. Он был неверующий, атеист. И к нему пришел его друг, который был очень верующий, и он ему говорил: «Держись, держись». А писатель отвечал: «Если бы я знал, за что держаться». Конечно, надежда умирает последней, но надежда – это чувство, которое дает нам осознание того, что тот, кто с нами, он больше самой смерти, он больше самой боли. А когда божественная надежда покидает человека, и он в тисках неверия, атеизма. Это очень сложно обрести что-то устойчивое. Но, с другой стороны, нравственность атеиста представляется неким удивительным чувством. Об этом писал в свое время протоиерей Дмитрий Дудко. Он писал, что когда атеист, неверующий, например, на войне жертвует своей жизнью, его подвиг более значим в глазах Бога. Потому что верующий, который жертвует своей жизнью, он имеет в виду жизнь вечную, он имеет в виду награду на небесах, а тут человек ничего такого в виду не имеет, он просто отдает все, что имеет. И по отношению к таким людям отец Дмитрий применял текст из Евангелия. Этот сказал: «Пойду, но не пошел». Это некоторые верующие, которые как бы говорят: «Вот мы будем жить по Евангелию, но не живут». А этот сказал: «Не пойду», то есть продекларировал свое неверие, но пошел. То есть иногда по своим жизненным каким-то вот правильным акцентам нравственным человек показывает, что закон Божий, отвергнутый им рационально, продолжает существовать в его сердце.
Но он же живет примерно по тем же нравственным законам, которые приняты в обществе, просто он это не называет христианскими законами, а они для него также естественны, там, может быть, и жертвенность, и любовь, и все что угодно, и надежда, но просто они для него продиктованы жизнью в конкретном обществе, в конкретное время, чем угодно.
Общественная мораль – это такое сложное явление, очень подвижное. У нас меняется отношение к разным там грехам и так далее. Но есть то, что всеяно в людей. Вот то, о чем апостол Павел пишет: язычники, не имея закона, по природе законное дело, тем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. Вот это проявление тоже божественной любви, когда Бог не оставляет и неверующих неким наставлением, то, что называется глаз совести, который присутствует в жизни каждого человека. Это забота Создателя, он и к ним прикасается и дает им какие-то нравственные, моральные ориентиры, чтобы они могли состояться в этой жизни. Наверное, здесь очень важно понять, что когда мы говорим о божественной любви, мы говорим о том, какую цель преследует божественная любовь к человеку в его теперешнем состоянии. Вот если взять такое неопротестантское представление о божественной любви, ну что они ждут от Бога? Святости? Нет. Что они ждут от Бога? Амнистию. Амнистия, прощение грехов. Но это прощение ничего не меняет в природе человека. Амнистия — уголовника выпускают на свободу, но он остался по своим нравственным каким-то представлениям таким же безнравственным человеком. Он просто попал под амнистию. Лютер так и писал: ты прощенный, но ты всегда будешь оставаться грешником. Ты всегда будешь оставаться в том состоянии, в каком ты был, когда ты впадал в самые страшные грехи. Например, Римо-католическая церковь, более близкая к нам, она предлагает решение, что вот есть такое понятие, например, как индульгенция, не в смысле там справки, полученной в церкви, а в смысле церковного одобрения, исправления человека.
Это тоже называется индульгенция?
Да, это тоже индульгенция. Индульгенция – не то, что там Тецель продавал там в Германии. Это более такое глубокое понятие. Так вот, православный, когда он взыскует божественной любви, он не ищет от Бога амнистии, который ничего не изменит в моей природе. Он не ищет индульгенции, то есть как бы церковное одобрение, ты неплохо постился, неплохо покаялся, а мы ищем обновление самой нашей жизни, когда любовь Божия, проникнув в нас, меняет нас самих. И вот об этом говорится в послании к Римлянам, 6 глава, 4 стих. «Итак, мы погреблися с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых силой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Что значит ходить в обновленной жизни? Уже не возвращаться к прежней жизни. То есть не просто амнистия от Бога, как проявление божественной любви, а в Боге мы переживаем новое рождение, возрождение, становимся новой тварью. Не просто церковь одобрила то, как мы исполнили там эпитимию какую-то, нам дают такую добротную индульгенцию. Нет, обновленная жизнь – это другая жизнь. То есть как бы прежнее прошло, оно умерло. И человек входит в бесстрастное состояние божественной любви, которое находит отклик в его душе, как согласие с божественным призывом проявлять любовь.
Мы напомним, что в гостях у Радио Вера сегодня протоиерей Олег Стеняев. Мы продолжим программу через минуту, небольшой перерыв. Лиза Горская и Алексей Пичугин. Скоро вернемся.
Светлый вечер. На Радио Вера.